студии Никита Воронков. Здравствуйте. В последние годы проблема уйгуров вышла на международный уровень. Пресса и правозащитные организации регулярно публикуют различные исследования и свидетельства о сокращении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, о находящихся там лагерях перевоспитания и о репрессиях китайских властей в отношении уйгуров и других тюркских меньшинств. США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза признали политику Пекина против уйгуров геноцидом. Китай все подобные обвинения отвергает, считает происходящее сугубо внутренним делом и называет вот эти лагеря перевоспитания центрами профессионального обучения. 5 февраля 1997 года, почему мы об этом вспоминаем, в Синьцзяне-Уйгурском автономном районе в городе Кульджа состоялся митинг уйгуров, преимущественно молодых людей, членов Машрапа, общинной структуры. Они требовали прекратить деятельность китайских властей, которые противодействовали подобным неформальным объединениям. В итоге протест был жестко подавлен, случились беспорядки, по официальным данным погибли 9 человек, по данным правозащитников свыше сотни, и в историю эти события вошли как кульджинский инцидент 5 февраля, либо же попросту как кульджинские события. И вот после них Машрапы, вот эти неформальные структуры уйгурские, общинные, они были властями КНР запрещены. Сегодня поговорим о проблемах уйгуров. Уйгуров. С нами на связи китаевед, публицист Николай Вавилов. Николай Николаевич, здравствуйте.
Никита, здравствуйте.
Да, а как, кстати, правильно? Вот сейчас
уйгуров можно и уйгур. Честно говоря, я не думаю, что оба варианта не имеют принципиальной разницы.
Окей. Думал начать с 97-го года, но на самом деле нужно же понять, что привело вот к тем событиям. И вообще, когда началась острая фаза в противостоянии вот государственного центра, официальных властей коммунистических и уйгурского населения? Или это еще началось, может быть, до коммунистических времен в Китае?
Ну, конечно, вопрос абсолютно правильно вы ставите. Действительно, на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района, который сейчас входит в состав КНР, действительно существовало независимое тюркское государство еще с средних веков. То есть это не на пустом месте, соответственно, происходит. Да? И мы помним, что когда произошел распад Цинской династии, Цинской империи в 2011 году, ну, фактически там установилась власть такая полукитайская, полууйгурская. Да? И уже в 1933 году и в 1940-х годах были несколько попыток создать независимое государство. То есть это не на пустом месте. И самое главное, что нужно учитывать, что какая колоссальная разница существует между, соответственно, китайским населением и уйгурским. Ну, во-первых, это этническая и языковая разница, то есть, да, очень сильно отличаются по языку, то есть это очень значительные культурные различия, а даже антропологические различия тоже это бросается в глаза. И религиозные отличия – это тоже значительный фактор. То есть мы не должны говорить о том, что, потому что есть точка зрения китайских властей, что действительно никаких проблем не существует. Но объективно, да, для объективности надо понимать, что реально между китайским населением и уйгурами существуют большие этнические и религиозные различия. И у уйгуров есть история собственной государственности, что немаловажно, да, и она, в принципе, не такая давняя эта история. Но вы должны помнить и другой фактор. Вот то, что вы назвали, значит, кульджинский инцидент, да, 97-го года. Но само движение, исламское движение за, значит, восточного Туркестана, запрещенное в Российской Федерации, но, кстати, разрешенного последний год правления Трампа в США, выведенное из состава списка террористических организаций, вот это вот движение, оно возникло по какому-то странному стечению обстоятельств в 93-м году, одновременно с появлением талибана в Афганистане, да, и почему-то это движение...
Кстати, тоже надо сказать, что организация террористическая.
Да, террористическая, да, исламская, ИГИЛ и талибан запрещены в Российской Федерации, да, все правильно, но одновременно появилось, в нем, в создании этого движения участвовали местные руководители, в том числе члены партии, только уйгуры по национальности, да, известный Рабия Кадыр сейчас находится в Вашингтоне, в Нью-Йорке, значит, центр находится в Анкаре и в Нью-Йорке этого движения. и так далее. То есть здесь определенная корреляция есть и с воздействием внешних сил. Но я вас хочу к более серьезному инциденту вернуть, который чуть позже произошел. В 2009 году в столице Синьцзян-Уйгурского района, город Урумчи, большой очень город, произошла резня китайского населения. То есть вот эти вот вооруженные люди, представители исламского движения Восточного Туркестана, в том числе террористы, фактически убили несколько сот, по официальным оценкам, людей. Большинство это были китайцы или уйгуры, проживающие в каких-то китайских районах и сотрудничающие с китайцами. То есть та элита, которая связана с руководством Китая. То есть вот этот инцидент, он в дальнейшем привел к комендантскому часу, к ограничению интернета в Суаре, все, что мы сейчас знаем, вот эта вот система слежения и так далее, лагеря перевоспитания. То есть достаточно лояльно относились к этому движению, смотрели сквозь пальцы на протяжении 20 лет китайские власти, которые сотрудничали с Соединенными Штатами. Многие проблемы из-за давления по гражданским, значит, нарушения гражданских прав населения со стороны США, которые оказывались на Китае, из-за этого китайские власти, соответственно, смотрели сквозь пальцы, допустили разрастание этого движения, да, до террористических каких-то форм больших. И, конечно, сейчас вот то, что называется вот эти концентрационные лагеря на Западе, да, на самом деле, конечно, здесь очень сильна, я бы сказал, кратно на порядок, значит, вот эта вот репрессивность повышена. То есть реально, конечно, это лагеря перевоспитания. Мне кажется, что все-таки речь идет вовсе не о миллионе, потому что эта цифра умозрительная, она появилась из очень непроверенных источников, но на вооружении была Соединенными Штатами взята. Я думаю, что речь идет о 100 тысячах человек, которые гуманитарным образом, значит, индоктринируют светское образование. То есть это люди, прошедшие религиозные школы, которым, так же как террористам в той же Сирии, на Кавказе, мы все знакомы с этими примерами, изменили очень серьезно сознание. И сейчас китайские власти работают в таком достаточно жестком режиме, потому что это потенциально опасные для общества люди, просто не зря я упомянул эту резню, с ними работают. Но говорить о том, что там геноцид, и вот это очень важно, это второй объективный фактор в этой ситуации. Да, первый – это то, что тюрки реально имеют определенные разночтения, взгляды разные с Китаем, у них часть из них действительно верит в независимость. Но другая объективная сторона этого процесса, что население в Синьцзяне растет, и растет его экономическая мощь, в том числе и для уйгуров, которые там проживают. Руководителем, значит, сейчас нынешним главой правительства Синьцзяна является уйгур. Да, до этого также являлся уйгур. Да, партийный руководитель – это китаец, но реальной властью обладает уйгур, да, то есть и на местах, и в основном в размере всего Синьцзян-Уйгурского автономного района. Население растет, как я сказал. За 10-18 год количество собственно, уйгуров, там не только уйгуры, там казахи проживают, дунгане и другие, выросло на 22%. То есть уйгуров сейчас 15 миллионов. С 10 по 18 год их стало больше на 3 миллиона человек. При этом общее население Синьцзяна увеличилось только на 14%. То есть уйгуры растут гораздо быстрее по количеству населения, чем местное население. То есть китайцы так быстро не увеличиваются в количестве, как уйгуры там. То есть здесь как бы два вот этих вот объективных фактора, что действительно в какой-то момент, пользуясь религиозными, этническими разногласиями, да, определенные внешние силы создали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе определенное движение. Оно стало исламистским, оно приобрело террористические черты, оно стало вооруженным, оно стало проводить вооруженные акции. Но с другой стороны, китайские власти, их основной метод работы с уйгурами – это метод мирного вовлечения в их экономику Китая. Вот я в Китае 10 лет жил, я видел, что во всех городах Китая масса уйгуров. Они работают в торговле, в ресторанном бизнесе и так далее. Я не видел никак, ни одного раза прецедента уйгуров с полицией. Уйгуры себя достаточно свободно чувствуют. Ну, может быть, я там что-то не то смотрел. Кстати говоря, по поводу уйгуров за пределами Синьцзян-Уйгурского автономного района. В Пекине был террористический акт, прямо на площади Тяньаньмэнь в ворота въехала и взорвалась машина с уйгурской семьей, со смертниками внутри этой машины. И это не единственный инцидент, когда уйгуры...
А это какой год?
Я думаю, я сейчас точно могу не вспомнить, мне кажется, это 15-16 год.
То но это вот, уже Си Цзиньпин был у власти.
Да, это уже было при Си Цзиньпине, да. Но важный момент какой. Си Цзиньпин это все терпел где-то года до 2015-го. Было вплоть до того, что, например, в Пекине существует университет национальности, где очень много национальных меньшинств обучается, Минзудачи. Там на кафедре, из кафедры прямо преподавал Ильхам Тахти. Это лидер уйгурского движения, который прямо с кафедры призывал к независимости, к борьбе с Китаем. То есть вплоть до того, у нас сейчас пытаются Китай выставить авторитарным, тоталитарным государством, нельзя было сказать слово. Но Ильхам Тахти прямо с кафедры это говорил, в центре Пекина. В километре от Тяньаньмэнь находится Минздравсюда, да. Соответственно, в 2015 году, да, все, его прекратили преподавание, его осудили и так далее. И сейчас Госдеп давит на китайское центральное правительство, чтобы его освободили и так далее. Но понимаете, в какое двоякое положение поставлены китайские власти? То есть, с одной стороны, они должны пресечь это движение, исламское движение Восточного Туркестана, с другой стороны, они пытаются очень аккуратно действовать и выбирать репрессивные меры. К чему это привело? В первую очередь, когда в 2016 году сменился партийный секретарь, это Чэнь Сюаньго, сейчас он идет на повышение после 4-5 лет правления в Синьцзяне, проведена была большая работа в образовательной сфере. Оказалось, что сами чиновники образования, образовательные чиновники в Синьцзяне, сами уйгуры, они в значительной степени сами способствовали внедрению этой религиозной пропаганды, сепаратистской пропаганды и так далее. Когда эта работа была проведена, за последние несколько лет в Синьцзяне нет ни одного террористического акта. То есть, это нельзя списать только на то, что, репрессии тотальные. И я еще раз повторюсь, что цифры, которые и Байден использовал в своей предвыборной кампании, и многие-многие сейчас это повторяют, миллионы репрессированных, но это гигантская сумма. Это примерно каждый 10-й уйгур, каждый 15-й уйгур должен быть репрессирован. Но это нельзя шило в мешке спрятать. Особенно в период интернета. Это должно быть колоссальное, зашкаливающее количество доказательств. И тем более геноцид, это никак этот термин не подходит, потому что население реально растет. И часть уйгурской элиты, самый главный аргумент, она инкорпорирована в китайскую элиту. Они понимают, какое место занимает Синьцзяно-Уйгурский автономный район в современной политике Китая. Это центральный ключевой элемент шелкового пути. Через него проходят все, соответственно, каналы и в Казахстан, и в Пакистан, и в Иран, и так далее. То есть это выход как раз сухопутный, в том числе и на Россию, и на Европу. И почему именно сейчас ополчились двухпартийные из консенсуса США по поводу уйгурского вопроса? Потому что без Синьцзяна, если Синьцзян оторвать, взорвать или дестабилизировать, никакой сухопутный маршрут для Китая в Европу невозможен. Это значит, Китай будет оставаться зависимым от Соединенных Штатов, которые контролируют морские перевозки. То есть здесь достаточно все очевидно. Хотя, опять же, я не отрицаю, что проблемы, межэтнические конфликты существуют. Так же, как они существуют на Кавказе, например. Так же, как они существуют в других регионах, где существуют две разные культуры. Это, в принципе, естественный процесс.
Угу. Николай Николаевич, что касается Синьцзянь-Уйгурского автономного района и вот этих цифр, которые вы называли, вот этот миллион пресловутый, если не ошибаюсь, это данные Организации Объединенных Наций. Ну, там комиссии какой-то или вот какой-то структуры.
Я все-таки не специалист прям вот отдельно по уйгурскому вопросу, но мне кажется, что да, такие данные могли заявиться сторонние Организации Объединенных Наций. Но чтобы Организация Объединенных Наций такие данные привела, поверьте, уже был бы какой-то трибунал. То есть это данные сторонних организаций по типу Human Rights Watch. Да,
позвольте, какой трибунал, когда мы говорим о Китае? Тут с коронавирусом-то ВОЗ не смогла, так скажем, как следует разобраться.
Потихоньку стараются западные силы, не мытьем, так катанием, что-то сделать с Китаем. Они долго готовятся к этому. Понакатанные, и особенно, конечно, это один из таких ключевых претензий после Гонконга, коронавируса, это реально Синьцзяно-Уйгурский автономный район, и, конечно, все говорят о трибунале, и вот эти заявления Байдена о том, что Си Цзиньпин головорез, у него миллион в концентрационных лагерях людей находится, конечно, Байден пытается Си Цзиньпина, как минимум очернить, да, а как максимум угрожает ему, что он его посадит в ту же клетку, где Саддам Хусейн сидел. То есть, конечно, здесь вот политический момент, ангажированность высокая. Но по поводу ООН, мне кажется, нужно перепроверить. Вот у меня таких данных
насчет ООН. Но это нет. И когда они еще публиковали, тогда тоже было множество вопросов, как эти данные были собраны. Но дело в том, что есть же официальная китайская статистика по числу жителей Синьцзяна, которые прошли через вот эти центры профессиональной переподготовки, да, из 14 по 19 год там вообще почти 8 миллионов прошло людей через них.
Надо перепроверять, понимаете, здесь, смотрите, это вот история с уйгурами очень напоминает историю с цифровым рейтингом, да, его никто не видел в Китае, но все о нем говорят, причем говорят от вещи, которые существуют, но его де-факто нет, это реально вот попытка очередная пропаганды, что в Китае авторитарный цифровой тоталитаризм находится, да. Сейчас вы называете данные, да, которых я вот я посмотрел
это
много.
Это белая книга, вот эта так называемая, ну, да, быть, которым период, занимается Давид бюро период. Госсовета, да. То есть это официальный документ.
За весь период это возможно, но вот перманентно в самом, как бы, в самих этих лагерях может быть до 100 тысяч человек находится.
Угу. Окей. Еще по поводу цифр. Вот вы сказали, что население растет, но, опять же, это в принципе это может быть связано с притоком из других провинций, тех же ханьцев, да, титульной нации, потому что есть свидетельство, что там порядка 2-2.5 миллионов ханьцев приехало за последнее время туда, на постоянное место жительства. Потом есть, значит, цифра от Associated Press и от Австралийского института стратегической политики. Они считают разные периоды, значит, Associated Press 15 по 18, австралийцы 17 по 19, но они на основе, опять же, статистики населения китайских провинций, регионов, документы китайского правительства провели исследование и вычислили, что рождаемость в Суаре снизилась. Значит, вот в первый период на 60%, во второй названный период на почти 49%. При этом в других частях страны такого спада не было. Вот это-то чем объясняется? Ну, или австралийцы взяли и переврали опять статистику нагло?
Это тоже может быть, но, во-первых, то, что я озвучил вот до этого, за период роста с 10 по 18 год, да, что реальное количество выросло, значит, уйгуров непосредственно 22%, это китайская статистика. Мне трудно представить иностранца, который проводит собственные статистические исследования в Китае, опираясь не на китайскую статистику. Это почти невозможно. То есть такие статистические исследования...
Так одно другому-то не мешает. Мы говорим о падении уровня рождаемости. Да, то есть, по идее, могло родиться там по 8 детей, и у них бы выросло не на 22%, а на 80%, там, да, на
200%. Ну, да, я понимаю, да. Идея в чем? Значит, во-первых, ограничение рождаемости, которое сейчас снято, но которое действовало до 2018 года, да, оно непосредственно касалось в основном ханьского населения, да, меньшинство, на меньшинство ограничение рождаемости не действовало. То есть почему, собственно, рост уйгурского населения происходит? Потому что реально не действуют ограничения, то есть уйгуры могли заводить весь период китайской власти, КНР, да, и по 3, и по 4 они заводили по столько детей, да, то есть это обычная уйгурская семья, она большая. А что касается вообще снижения населения, да, ну это в принципе ситуация в Китае, да, то есть в городах это население сокращается, очевидно, но говорить о том, что реально уйгурское население сокращается и людей уничтожают, поверьте, это было бы не, как сказать, не одно восстание в Урумчи, это бы восстал весь Синьцзян. Да, говорить о том, что реально там геноцид идет, опираясь на австралийские, тем более данные, на какие-то альтернативные. Но по поводу вот вашей цифры, да, пока вы вопрос задавали, я вот посмотрел официальный отчет, и я не вижу в белой книге никаких 8 миллионов лагерей перевоспитания, поэтому тут нужно перепроверить, да, потому что, вы знаете, тут не то, чтобы я говорю, что вы ошибаетесь, а настолько тема политизированная, да, настолько это давление на себя сейчас большое, что инсинуации, какие-то вот вбросы, они возможны даже на самом высоком уровне, да. А почему это так? Потому что, ну, Синьцзян, во-первых, это транзит шелкового пути. Во-вторых, это до трети, собственно, континентальной китайской нефти, да, это стратегический регион. 80% хлопка, половина китайского урана, все находится в Синьцзяне. Более того, это 16% территории Китая, это как Якутия. Это огромный регион, который вот сейчас поставлено все на карту, его нужно дестабилизировать, обвинить Си Цзиньпина, значит, в реальном геноциде. Но, понимаете, вот если бы геноцид был бы, да, ну, я просто, этих уйгуров их не было бы в городах Китая. Они бы там не работали, они бы не чувствовали себя свободно. Это свободные люди, которые спокойно живут в городах Китая. И такого масштаба спектакль на миллион человек, тем более на миллион, организовать невозможно. Вот мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Потому что Китай же проводит ведь и постоянные выезды журналистов на эту территорию. А все эти, скажем так, сооружения, которые классифицированы как какие-то лагеря и так далее, зачастую оказываются другого назначения. Да, несколько тысяч журналистов побывало в Синьцзяне. Мне очень трудно представить, что в мир интернета, когда ты можешь с камеры вот просто записать все вот эти вот негативные вещи, не попадает буквально ничего. Но на это не способен даже Китай. В Китае, если необходима негативная информация по тому же коронавирусу и так далее, она просачивается все-таки в интернет. И нельзя бесконечно блокировать. И тысячи журналистов это видели. Но мне сложно представить, чтобы тысячи людей прибывали. Вот сейчас прибывает, значит, в Синьцзян представитель ООН непосредственно, да, пообщаться с местными властями и так далее. Но зная, тем более, уйгуров, насколько это такой вот горный, достаточно воинственный народ, гордый, чтобы они терпели миллион репрессированных, ну, мне честно, вот честно, мне это слабо очень верится в это. Это не соответствует тому, что может быть.
Угу. А мне кажется, Китай вполне может перекрыть доступ к такой информации. Если у нас-то с нашим свободным интернетом не так часто что-то страшное просачивается.
Ну, когда я жил в Китае, я оттуда уехал в 16 году, мои друзья там продолжают жить, работать. Есть такая штука, как VPN. VPN доступен к любому человеку. То есть ты можешь просто выйти через VPN, ну, прямо, ну, представьте, если вы там чью-то семью вырезали, да, вот там родственник.
Нет, так, а дело, речь-то идет не о вырезании даже, а о таком, как бы, ну, если брать за правду вот эти все публикации, о таком, как бы, мягком геноциде. Во всех же публикациях, знаешь, свидетельства выживших. Женщины говорят, там, нас избивали, делали там насильные аборты, стерилизовали, какие-то непонятные инъекции, мужчины тоже как бы вот на значит, репродуктивную функцию указывают и так далее, и так далее. То есть вроде как не убивают, но вроде как и якобы к размножению не располагают будущие поколения.
Ну, во-первых, это все, что касается размножения, это уже такое, знаете, вот слишком ярко, да, это, как говорил Геббельс, пропаганда.
Давить на такое,
да,
самое болезненное.
Самое больное, да, что вот китайцы же размножаются, а вот нам не дают размножаться, да. И вот то, что вы правильно совершенно сказали, мягкий геноцид, но тогда уже это и не геноцид совсем, да, получается, это какое-то культурное сдерживание, да, это, ну, можем так классифицировать ЛГБТ-пропаганду в Европе, это разве не мягкий геноцид? Вот вам мешает быть самим собой, вам мешает быть, значит, ваш гендер, он какой-то сразу становится некрасивый, да, вам нужно какой-то другой. Мы можем классифицировать, но это не геноцид. Да, культурное давление, я о нем в самом начале нашего разговора сказал, культурное давление, без сомнения, существует, однозначно, потому что это разные народы, и однозначно существует стремление части уйгурской элиты и простого населения к автономии. Бесконечно сложно быть уйгуром в Китае, потому что нужно учить сложный китайский язык. Уйгуры, их язык такой же, как, ну, близкий, скажем, по уровню различий между китайским, как с русским. Русскому тоже тяжело выучить, предположим, да, этот китайский язык. Конечно, ему легче на своем языке, но ему легче с тюркскими странами коммуницировать, тем более, если есть история независимости. Но передергивание западной пропаганды состоит в том, что они говорят, что там реальный геноцид, но ведь реального геноцида нет. Китай действует очень умело, он не только кнутом действует, да, он не только, значит, проводит индоктринацию, содержание в этих интернатах, соответственно, молодежи и так далее, но он действует и пряником, он вовлекает масштабную уйгурскую элиту в собственную политическую систему. И значительная часть этого населения элиты, она все-таки за Китай. То есть большая часть, правда, состоит объективно в том, что большая часть уйгуров все-таки за Китай. Но есть и та часть, которая против. И их, конечно, спонсируют американцы, дестабилизируют ситуацию. По поводу стерилизации и каких-то избиений, ну а вдруг это террористы? Ну откуда вы знаете, да? То есть как можно? Я сейчас не пытаюсь выступить апологетом китайского режима, но мы все это проходили в 90-е годы. Мы все знаем, что такое взорвать Кавказ, как это сделать легко. Это то же самое, это повторение этой ситуации. И в этот момент, когда происходит эта накачка этого движения деньгами, оружием и так далее с внешних сторон, уже в этот момент действительно страдают мирные люди, потому что власти вынуждены вот в рамках Уголовного кодекса противодействовать. Эта ситуация очень двоякая. Значит, с одной стороны, одной рукой США накачивает это, раскачивает эту обстановку.
Накачивает?
Да,
ну, как, деньгами, в смысле информационно, это, а деньгами-то каким образом?
Ну, люди просто эмигрируют в США. Рабия Кадыра – это основной создатель вот этого.
Это причем женщина?
Да, ну, конечно.
А она признана террористкой там?
Да, вот, то есть да. Она, ее нельзя, соответственно, нигде не по Ильхам Тахти, то же самое, да, то есть человек жил в Пекине, ну, там-то консульство или американского посольства недалеко. Уйгурское движение Турция поддерживает, спокойно проходят акции протеста.
Она прямо призывает к вооруженной борьбе?
Ну, например, спокойно себя женщина, да, женщина призывает за независимость, расследование преступлений Китая, да, то есть, и она, естественно, ее спонсирует. И есть отдельные исследования, как и турецкие организации специальные, и американские специальные организации фактически поддерживают и информационно, и через определенные структуры, ну, такие, скажем, подведы ЦРУ, да, фактически эту работу.
Ну, так, с другой стороны, одно другому не мешают, а она нашла интересантов и решает свой вопрос за чужие деньги. Решают свои политические вопросы за ее счет.
Да, мы должны быть объективны. Мы понимаем, что проблема есть, но ее и раздувает, да, то есть как бы мы понимаем, вот мы же все-таки в России находимся, да, и мы должны объективно понимать, что там у нас за границей находится, кстати, с уйгурами граничим нас. Небольшой кусок на Алтае пограничный с уйгурами. Не знаю, бегут туда, просят там уйгуры помощи или нет. Кстати, Казахстан за время вот независимости принял порядка нескольких сот тысяч уйгуров. Вот мне очень трудно представить, что все 300 тысяч молчат.
Да, Николай Николаевич, к сожалению, время завершилось у нас. Будут новости сейчас. Николай Вавилов, Китаевед, публицист, спасибо вам.